только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Только у нас». У микрофона Сергей Дадыгин. Сегодня у нас в гостях грациозная и эффектная гимнастка, неоднократная чемпионка мира, а ныне тренер Амина Зарипова. В юности она была любимой ученицей знаменитой Ирины Винер. Но до олимпийского пьедестала неповторимая Амина так и не дотянулась. Зато уже в роли тренера она все-таки добилась большой победы. 20-летняя ученица Зариповой Маргарита Мамун, которую болельщики называют «бенгальской тигрицей», вернулась из Рио в ранге олимпийской чемпионки.
Ну, во-первых, расскажите, как прошел первый день после победы на Олимпиаде. Вот эти все эмоции, как отметили, кто звонил. И вообще, вы же, наверное, не были уверены в победе на 100%. Фаворитом-то считали Яну Кудрявцеву.
Ну, сейчас вы берете у меня интервью, уже практически скоро будет месяц. Наверное, да, скоро уже месяц. Конечно, эмоции, во всяком случае, у меня поутихли, но тогда прям это было состояние такой эйфории. Конечно, я, вот все говорят, что ты верила, ты надеялась. Я не верила, я не надеялась. Я была спокойна абсолютно по поводу того, что мне нужно было с Ритой, я Риту готовила к тому, что мы должны были достойно выступить. Любое место в тройке, второе, третье, нас, наверное, бы абсолютно устроило, потому что именно нужно было достойно выступить. И на первую медаль мы, конечно, на золотую медаль мы вообще, ну, скажем, мягко говоря, не рассчитывали. Мы не знали, как выступает Яна, мы были на разных коврах. Ковры были закрыты черными такими полотнами, и мы не видели и не слышали никаких оценок, кроме своих. И когда, в общем, это случилось, это был самый настоящий шок для нас. И, в общем, конечно, после этого всего, что это все закончилось, и закончилось так. Эмоции нас переполняли, эйфория была безумная. Нас в этот же день, мы приехали в олимпийскую деревню, ну, Рита там еще часа два, конечно, помучилась в зале, ей пришлось сдавать допинг. Когда она его сдала, она приехала, мы поехали в русский дом, и там уже чествовали нас и гандбольную сборную. Вместе с Трефиловым и его командой, вот когда мы тогда познакомились со всеми девочками. В общем, это было абсолютное счастье, и все было как в тумане. Звонили все, и звонят даже до сих пор. И отвечаю, я стараюсь ответить всем в Фейсбуке, в СМС-ках. СМС-ки приходят до сих пор датированным 20-м числом и приходят, как-то они вылезают из памяти телефона. И отвечаю, в общем, до сих пор я на поздравления.
А с Трефиловым удалось так пообщаться? Он чем-то удивил?
Не только удалось с ним пообщаться, мы общались с ним очень близко, и просто замечательный абсолютно человек, открытый, веселый, громкий. И мы, конечно, с ним подняли бокал, выпили за победу. Мы летели в самолете рядом, вместе сидели практически через кресло. С Сашей Лебедяком, конечно, моим хорошим близким другом, с Олегна. Мы общались близко. Но это было именно в последний день в самолете, когда мы уже возвращались в Москву.
Я знаю, что обычно после крупных соревнований сборная уезжает на такой восстановительный сбор, да, в Хорватию. Вот на этот раз было то же самое?
Нет, этого не было, конечно, потому что мы провели практически 4 года, мы провели все вместе друг с другом, находясь плечом к плечу, и всем хотелось домой и куда-то возвращаться в одно место, чтобы опять видеть те же самые лица. По-моему, ни у кого не было большого желания. Все разбежались по своим каким-то местам, по родным, по близким. Да, Ирина Сана назвала с Ритой, чтобы мы поехали в Хорватию, отдохнули, но мы не смогли. Просто сейчас уже можно об этом говорить. У Риты через 2 дня после нашего приезда умер папа. И у нас было счастье такое со слезами на глазах. Мы постарались Риту вытащить из этого состояния как можно быстрее. Нам пришлось поехать в Японию на соревнования. В принципе, мы не планировали, но Риту мы увезли в Японию, чтобы она быстрее как бы от этого отошла. Мы это не афишировали, мы не хотели никаких разговоров, вопросов лишних, потому что, извините, в вашем цеху есть люди, которые об этом узнали и были очень некорректные. Поэтому мы старались уберечь, в первую очередь, ее семью. Но вот, в принципе, можно об этом сейчас говорить, что как говорится, Рита всю эту золотую медаль, в том числе, она выступала ради папы, чтобы папа ее увидел.
А если можно, там какая-то болезнь была, да, тяжелая?
Да, болезнь. Я думаю, что ему Боженька именно давал силы, чтобы он увидел, как его дочка выступает.
Да, он увидел. Это самое
увидел, да, он ее увидел, он ее встретил, он ее обнял, он ее поцеловал, он подержал золотую медаль и на следующий день умер. Папа ее был из Бангладеша, мама из Астрахани, очень интеллигентная семья. Они познакомились в Астрахани, когда папа приехал туда учиться. Вот полюбили друг друга и родили двух замечательных детей. Помимо того, что они родили, они их еще очень хорошо воспитали.
Ну вот вы в одном из интервью сказали, что вообще Рита даже не спортсменка в общепринятом понимании, да, она слишком такая интеллигентная. Как же так получилось, что она пришла в спорт, а вы еще и смогли ее олимпийской чемпионкой сделать? Это же невероятно.
Вот получилось, да, вот, но у нас получилось из хорошего человека сделать олимпийскую чемпионку. Вот мы не знаем как. Нет, не то, что мы не знаем как. Рита очень много работала, очень много. Она очень трудолюбивая. Она отдавала полностью себя. Там про последний год я вообще не говорю, потому что она выходила не то, что там из зала. Она в номер заходила только тогда, когда она пройдет полностью восстановление. Она выходила из зала, шла на восстановление, шла на массажи, понятно, на какие-то процедуры. И заходила в номер. Она не видела белого света. Она знала, куда она готовится. Она взрослый, ответственный человек. И она понимала, что, наверное, это... Больше, наверное, в ее жизни такого не будет. Всякое было. Мы и ругались, и мирились. И когда у нее не было настроения, нужно было находить какие-то слова и что-то ей говорить. Для того, чтобы... И мне тяжело было, поверьте, потому что мы находились практически месяц в городе Сан-Паулу. Под Сан-Паулу было тяжело, без семьи. Но мы прекрасно знали, на что мы идем. У нас вот, я помню, была одна тренировка, когда ни рука, ни нога, грубо говоря, не поднималась, абсолютно не было никакого настроения, и я поняла, что нужно Рите сказать, там уже криком не поможешь, да, там кричать на нее, заставлять, это, ну, не тот вариант, это было вот именно морально было тяжело ей. Ко всему прочему, когда мы приехали туда в Апересиду, она очень серьезно заболела, приехали с вирусом, который, скорее всего, привезли из Баку, с предыдущего Кубка мира, и 2 дня ее жутко рвало, была высокая температура, и боялись, что, не дай бог, она тоже какую-нибудь инфекцию поймает, но все-таки было все нормально, но... Пришлось прийти, просто была выкинута неделя практически. Это очень, очень сложно после высокой температуры потом начать тренироваться, когда ты в очень хорошей форме. Но слава богу, что вот Ирина Сана нас всегда успокаивала и говорила, что значит так должно быть. Значит, вот эта трудность будет, пускай одной из самых последних к вашему достижению. Вот тогда вот я помню, что когда мы начали как раз после этой болезни с Риткой восстанавливаться, и было что-то очень тяжело, и я ей сказала, что Рит, ты, пожалуйста, понимай только одно, что вот 20 число, чтобы ты вспоминала, как один из самых лучших дней своей жизни. Что ты должна это, ну, понять, что это будет твой самый, ну, один из самых лучших дней жизни, когда ты будешь к нему так готова, что ты скажешь, что я сделала все. Вот ты будешь выходить на ковер, будешь говорить себе, что я сделала все для того, чтобы выйти и выступить. Я никого не обманывала, я тренировалась, я работала, я пахала. Ровно 20 лет назад... У меня была другая ситуация. Я выступала на Олимпиаде, заняла 4-е место. И для меня этот день был один из самых плохих дней в моей жизни.
Это в Атланте было.
В Атланте, да. Я говорю, что я не хочу, Рита, чтобы это было так же, как у тебя, как у меня. Чтобы ты выходила, просыпалась, чтобы тебе не снилось во сне какие-то страшные кошмары. А ты вспоминала этот день как самым счастливым днем в своей жизни. В общем-то, так получилось, слава богу.
А что сейчас? Вот не получится так, что вот Рита захочет вообще бросить спорт?
Да, она вольна делать что угодно. Она взрослый человек. Она олимпийская чемпионка. И она это решение будет принимать только сама. Я могу ей что-то разложить по полочкам, что-то рассказать, но это будет... Точно ее решение. Она захочет, бросит. Я не буду ее уговаривать, потому что я не имею права. Если я буду ее уговаривать, это будут не тренировки, а мучения. Она захочет остаться, я опять же приму это решение. И я готова ее спортивный путь пройти рядом с ней.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом вернемся к нашей беседе.
Товарищ
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Муж Амины Зариповой – известный музыкант Алексей Кортнев. Они познакомились на концерте группы «Несчастный случай». Выступая на сцене, Кортнев увидел, что две девушки, сидевшие в первом ряду, не слушают его песни, а сладко спят. Обе вытянули вперед свои красивые ножки, и музыкант не мог оторвать от них глаз. Алексей успел заметить, что ноги его будущей жены длиннее, чем у ее подруги. Это обстоятельство и сыграло решающую роль. Кортнев приударил как раз за Аминой Зариповой. Их бурный роман привел к тому, что в 2002 году влюбленная пара сыграла свадьбу, а спустя 9 лет переехала из Москвы в большой загородный дом.
Ваш муж Алексей Кортнев, насколько он интересуется художественной гимнастикой и вообще, ну, наверняка тоже как-то все-таки переживал?
Ну, в общем-то, конечно, он прекрасно знает, где я работаю, но что как-то очень сильно вникать в художественную гимнастику, он не вникал. И у нас так в семье, в общем-то, принято, я не очень сильно влезаю в его дела. Понятно, что я им интересуюсь. Он не сильно вникает в мои дела. Ну, как бы понятно, что он понимает, где я работаю. Но он мне
помогает. Риту Мамун видел, знает?
Ну, конечно, он видел и Риту Мамун, и Яну Кудрявцеву. Он, конечно, их видел. Он, не то, что он там куда-то в ресторан ходил, но как-то он приезжал в зал, может быть, там, или встречал. Но это в основном, это именно происходит встречи в аэропорту, когда он приезжал, меня встречал, и мы прилетали с девочками. Конечно, он переживал, конечно, он болел. Но так, чтобы как-то сильно быть в художественной гимнастике, нет.
А вы вот его друзей из мира искусства, вот с кем чаще общаетесь, кто бывает у вас дома?
Бывают друзья его музыканты, бывают друзья актеры, которые уже друзья и мои. Не знаю, Толик Белый из МХАТа, Кристина Бабушкина, Ольга Ломоносова. Ну, много кто. Мы к Андрюше Макаревичу в гости ездим периодически. С бедвашниками, с Левой, с Шурой очень тесно и близко общаемся. Ну, понятно, что это квартет и наши близкие друзья. Максим Витарган.
Ваш дом, да, который вы фактически строили, на своих плечах это все вынесли. Откуда столько сил у вас, да, вот мне кажется, что женщина, вот обычно это мужчина все-таки строит, а тут вы вот решили на себя взвалить. Почему?
Не знаю, я не задумывалась. Я не задумывалась, я не взваливала, это как-то само собой разумеющееся. И я хотела дом. Леша его не очень сильно хотел, а я хотела. И я строила без него, но под конец он уже, как говорится, присоединился, и сейчас он из этого дома уезжать не хочет. Я ничего не взваливала на себя, какое-то отношение какое-то неправильное, что ты тащишь это с каким-то грузом. Это не груз для меня, это, ну, это жизнь. Это, если я не буду двигаться, значит, я болею. Если я встала из дома, вышла там в 9-10 часов, я живу и должна что-то делать. У меня большая семья, у меня много друзей, у меня куча детей, которые ко мне сейчас после Олимпиады пришло новых. И надо двигаться, надо жить. И ни в коем мере это не груз, это жизнь.
Часто ли вы бываете на концертах мужа? И вот, может быть, расскажете какую-то историю про Сергея Белоголовцева, да, потому что, ну, вот мне кажется, это тоже ваши, конечно, друзья, да?
Я не часто бываю на концерте. Когда, конечно, наши отношения начинались, я очень часто была, по-моему, не пропускала ни одного концерта. Сейчас все меньше и меньше, но просто если какие-то значимые концерты, конечно, я приду. Вот у Леши скоро будет 50 лет, юбилей, и они будут делать вместе с Камилем Лариным из квартета, и у них будет большой какой-то отчетный концерт. Какая-то история их совместного творчества. Вот, конечно, мы туда все придем. А что рассказать про Сережу Белоголовцеву, про Наташу, это просто, ну, для меня эта семья исключительная, потому что, ну, это, во-первых, безусловно, это одни из близких друзей наших. Их немного, но, в общем, Сережа с Наташей входят в этот список. Когда мы родили нашего первенства Арсения, они нам просто отдали свой дом жить. Они не жили в своем доме загородном. И нам с Лёшкой отдали, потому что мы им как-то не было у нас где места жить в Москве. Или мы на Тверскую переехали, там было, в общем, невозможно с грудным ребенком жить. И ребята просто пришли и положили ключ нам на стол и сказали, типа, ребят, поезжайте за город и там живите. Мы где-то прожили 3 месяца в их доме. Ну, не знаю, мне кажется, что это очень такой поступок, очень очень широкие, очень хорошие.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Только у нас». Моя собеседница – неоднократная чемпионка мира по художественной гимнастике, а ныне тренер Амина Зарипова.
Кроме художественной гимнастики, вот выбираетесь на какие-то спортивные соревнования? Или времени абсолютно нет?
Нет. Вот я думаю, что, может, сейчас оно появится, как-то больше куда-то сходить, по театрам, по кино сходить. Посмотрели вот «Легенды спорта» Лёши Немов. Когда дело. Но это уже было после спорта. Я не могла пропустить чемпионат мира по хоккею, потому что мы очень близко общаемся с Олегом Знарком. И Олег дал мне билеты, и мы приходили с нашими близкими друзьями посмотреть.
Вот художественные гимнастки, да, нас всегда восхищают на Олимпиаде. Это, как правило, две золотые медали. А футболисты уже у народа как-то вот вызывают какое-то отвращение. Вот если ваша ученица будет крутить, роман заведет с футболистом, вы будете как-то ее отговаривать? Нет? Или это бесполезно?
Она уже, во-первых, не завела роман с футболистом.
Ну, я имею в виду не Риту, а любую другую, вот это еще так, будущее, да.
В будущем я, наверное, буду отговаривать, скорее всего, потому что у меня есть, конечно, есть исключение из правил, потому что, опять же, именно друг, прям друг детства, футболист, который единственный, наверное, потому что других я просто не знаю, наверное, которые исключение из правил, это Сережа Симак. Он исключение из правил.
Хороший парень.
Он исключение, вот. Когда я Рите, например, говорю об этом, она с ним, Сережа, познакомилась. Он действительно офигительный парень. Другие ребята как-то меня не торкали, футболисты. Поэтому, не знаю, у каждого своя жизнь. Пускай знакомится с футболистом, пускай понимает, что он либо хороший, либо плохой, либо умный, либо, я не знаю, дурак. Это у каждого свой путь. Поэтому пускай девочка, молодая девушка, она будет проходить свою историю. И должна разбираться в людях, где дурак, а где умный. Не буду отговаривать, нет, наверное.
А вот этого мальчика-пловца, который вот заявил, что молодой человек, да, Сухоруков, да, который вот уже сделал предложение, ОМОН, да, так он сказал прям.
Меня не поставили в этом известность.
Вот вы на эту тему не общаетесь.
Как он может сделать предложение, у нее умер папа.
Вот он же не знал, он
нет,
заявил.
Нет, подождите секунду. Нет, он не заявлял ничего. Он говорил о том, что у него это в мыслях. А предложение он сделать ей не может сейчас, потому что...
По понятным причинам.
Да, у них очень хорошие отношения, они любят друг друга. И, наверное, он ей как-то что-то намекал, и это все понятно. Но официально этого не может быть.
Пару слов. Вот я знаю, что дружит Рита Мамон с Яной Кудрявцевой. Да? Они в одной комнате там на сборах жили. Рита делилась с вами, как уже после Олимпиады, вот как Яна восприняла свое второе место?
Нет, это вещи, извините, которые у каждого должно... Почему Рита должна делиться? Мы с Ритой близки, но есть границы нашего общения. Я за эти границы не захожу, и Рита не заходит за границы там моего общения. Я думаю, что это может быть даже вообще, мягко говоря, некорректно. И они жили как раз во время Олимпиад в разных номерах. Да, они как бы очень близки, и близкие подружки, но это некорректно, мне кажется, чтобы тренером делиться о том, как там переносит это Яна, я так считаю. Я у него, во-первых, это не спрошу никогда. А если даже и спрошу, то я считаю, что это некорректно.
Даже я помню интервью Яны Кудрявцевой, она прям сказала, что главное, чтобы золото было у России, а кто из нас займет первое, второе, это уже не так важно. И все это, и тогда этого журналиста все удивило, думаю, ничего себе. Да. Вот предположим, что через какое-то время Рита Мамон решит закончить выступать. Ну, может быть, там через 4 года, может, раньше.
Не надо будет, не надо, 4 года не выйдет.
Не выйдет, да? Так. Вы так уже видите среди вот этих девчоночек спортсменку, которая потенциально может в сборную уже попасть?
Безусловно. Потенциально у меня сейчас тренируются дети, которые через какое-то время будут находиться в сборной России. Я очень на это надеюсь. Говорить о том, что они будут там чемпионками мира или олимпийских чемпионок, нет, я этого говорить не буду. Но то, что там те дети, которых я сейчас себе отобрала, они потенциально талантливые дети. И мы начинаем с ними работать.
И про шляпку, вот той шляпку, которую вы праздновали фактически, вот эту победу, да, то есть вы были на Олимпиаде. Вот расскажите, сколько их у вас, да, насколько их больше, чем или меньше, чем у Ирины Александровны, да, и почему вы так любите шляпки?
Шляп у меня, может быть, не больше, но шляп у меня действительно много. Шляпы я покупаю практически всегда. Ну, в городе в каком-нибудь, когда нахожусь новым, я покупаю обязательно себе шляпу. А это была даже не шляпа, это панама, в которой я была. Я говорю, что мне не хватало только там сачка и удочки с этой шляпой. Она точно, наверное, скорее всего, была не для соревнования, а вот именно для походов на рыбалку куда-то. Но так уж сложилось, что когда я ее одела, первый день было очень сильное солнце в Рио, я одела шапку, эту панаму, и пришла в зал и проходила в ней. И было у нас опробование, и Рита это опробование прошла очень успешно, очень хорошо. Это была первая тренировка, она была очень хорошая. И мы когда с Ритой возвращались, я говорю, Рит, что-то как-то ты хорошо потренировалась сегодня, давай эту шапку снимать не буду. Она, не снимайте. И, в общем, как-то это осталось, она у меня еще на голове на 2 дня. Но больше ли у меня шапок, не больше, нет, я думаю, что у Ринсана и больше, потому что Ринсане много лет.
А вот эта вот панама, она как раз талисман счастливый у вас.
Да, это да.
Ну что же, хорошо, когда есть счастливые талисманы. Пусть капризная фортуна и дальше улыбается Амине Зариповой, ее семье и ее ученикам. С вами был Сергей Дадыгин.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.